Глава 12. Прокатился гром. Серебряная молния расколола затянутое темно-бурыми тучами небо. Серая, как плесень, живая масса исторгла рев, и тот ринулся по базальтовой равнине к золотым колесницам богов. Из этой орды вышла фигура 10-футовой высоты, словно выточенная из черного дерева и отполированная. Обнаженная, если не считать пояса из детских черепов, она помедлила, расставив ноги, затем шагнула вперед и топнула да так, что содрогнулась земля. Женщина была прекрасна, даром, что полностью лишена волос. Но вдруг ее лицо преобразилось, став неописуемо уродливым, с горящими глазами и клыками вампира. Чудовище схватило демона и давай его пожирать, разрывая на куски тела, разбрасывая вокруг внутренности. Струи и брызги крови прожигали почву. Широко распахнув челюсти, женщина заглотила голову демона целиком. В горле задвигался комок, как у змеи, расправляющейся с мышью. Ее осаждали сонмы визжащих демонов и не могли побороть. Она поглощала одного за другим и с каждым разом становилась все больше и страшнее.
«Я здесь, дочь, откройся мне. Я твоя мечта. Я сила».
Голос осенней паутинкой летел по золотистым пещерам, где вдоль прохода сидели старики. Бессмертные, безумные, бездвижные, не в силах даже приподнять века. Некоторые были покрыты тонкими ледяными кружевами, будто тысячами пауков, сотканными из замерзших водяных струй. Дивный лес сосулек свисал со свода над головами.
«Иди, я то, что ты ищешь. Ты мое дитя».
Но земля под ногами была так ненадежна, ни вперед шагнуть, ни назад. Голос все звал, все манил, и терпение его обладателя было неиссякаемо. На этот раз по пробуждении я не забыла оба сна. Я все еще дрожала, будто и вправду побывала в той стылой пещере. Сны всегда бывали разные, и все же мне казалось, что они об одном и том же. Сны — это призыв. Я не дура. Я навидалась в жизни невероятного, немыслимого. Я способна понять, что это не просто кошмары. Кто-то избрал меня своим инструментом. Очевидно, у него какие-то планы в отношении меня, а вот какие, можно только догадываться. Способ вербовки древний как мир. Я сама прибегала к нему 1000 раз. Предлагала власть, богатство, все, чего душа пожелает. Ждала, когда рыбка заглотит наживку, и помалкивала о том, какую плату потребую за мои дары. Знает ли эта сущность, кто я такая? Маловероятно. Просто я восприимчива, вот меня и пытаются завлечь. Не думаю, что это какой-то бог, хотя, возможно, ему или ей, и хочется, чтобы вот таковым считали. До сих пор я встречала только одного бога, праотца дерева, повелителя равнины страха. Да и он не может считаться богом в общепринятом смысле этого слова. Всего лишь существо, невероятно долго прожившее на свете. Да, праотец обладает могуществом, какое я вряд ли когда-нибудь обрету, но корни крепко держат старика на месте. Его влияние распространяется и за пределы равнины страха, но тут он полностью зависит от своих помощников. А еще есть властелин, которого я низвергла в забвение. Он тоже сильнее меня и может статься, через 1000 лет его возведут в ранг темных богов. Правда, Костоправ рассказал мне о третьей могучей силе, о той, что захоронена под праотцем. Оставаясь невидимой, эта сила питает дерево и делает его бессмертным по человеческим меркам. Где есть 3 могучие силы, запросто могут найтись и другие. Этот мир стар, его прошлое окутано туманом. Да и те, кому в новой эпохе удалось обрести величие и могущество, зачастую этим обязаны древним тайнам, в которые им удалось проникнуть. Кто знает, сколько злодеяний скрывает эта очарованная земля. А что если боги всех минувших веков человечества лишь отголоски тех, кто шел той же дорогой, что и я, и тем не менее тоже пал жертвой беспощадного времени? Такие мысли плохо успокаивают душу. Время — это враг, терпение которого нельзя испытывать бесконечно. Нараян подошел так тихо, что я даже ахнула, услышав его голос.
«Госпожа, ты встревожена?»
Ухмылки на сей раз не было, на его лице отражалось искреннее сочувствие. «Нет, просто дурной сон, но его трудно забыть. Кошмары — это плата за наши дела». Он как-то странно посмотрел на меня. «Тебе снятся кошмары, Нараян?» Я решила слегка надавить на него и по ответам понять, чем он дышит.
«Никогда, госпожа, я сплю как младенец».
Он медленно повернулся, смотрел лагерь. Кругом стоял туман.
«Что у нас на сегодня?»
«Оружие для тренировок есть? Может, проведем учебный бой? Батальон на батальон?» «Людей у меня хватит на 2 батальона по 400 бойцов, да еще останется несколько сот для разных работ в лагере. Можно также собрать плохонький конный отряд».
«Оружия мало. Ты уверена, что такой бой нужен?»
«Да, было бы неплохо. Но как наградить победителей?» Теперь мы устраивали соревнования. Победители, а также наиболее рьяные воины, получали награды. Усердие, даже в случае поражения, заслуживает признания и поощрения. Оно побуждает отдаваться службе целиком.
«Мы выиграли передышку, теперь не нужно заботиться о фураже, охране и даже обмундировании».
«Пожалуй. Я уже склонялась к мысли, что позволю некоторым воинам послать за женами, когда мы доберемся до Годжи». Рам принес миску с завтраком. Питались мы не сказать, что сытно, но с ног от изнеможения не валились.
«Сколько мы здесь простоим?» — спросил Нараян.
«Неделю». Время поджимало. На севере наверняка уже знают о существовании отряда. Скоро в наши ряды проникнут потенциальные изменники. «Вместо учебного боя проведем смотр. Распространи слух. Если я останусь довольна, мы двинемся дальше. Это должно подстегнуть моих солдат».
«Да, госпожа».
Нараян ретировался. Он созвал 2 приспешников, носивших на поясе разноцветные тряпицы. Интересная компания. Последователи 3 основных религий и 2 мелких культов. Сюда затесались и освобожденные рабы-чужеземцы. Они заправляли в лагере, хотя официально начальниками числились Нараян и Рам. Помощники следили за чистотой и дисциплиной. Воины не вполне понимали, как именно к ним относиться, но приказы выполняли со всей серьезностью. Очень уж зловещая аура окружала шайку душителей. Я и сама ее чувствовала. Нараян оставался для меня загадкой. Я насчитала не меньше 2 дюжины его подручных, хотя некоторые принадлежали к высшим кастам. Я наблюдала. Со временем он выдаст себя ненароком, если не откроется добровольно, как обещал. А пока он слишком нужен, и я не стану портить с ним отношения. «Смотрятся неплохо, почти как настоящие солдаты», — похвалила я. «Не мешало бы одеть их одинаково». Нараян кивнул с таким самодовольным видом, будто именно его гениальные способности обеспечили нам успех и заронили зерно надежды в людские души. «Что у нас с верховой ездой?» Это была чисто светская беседа. Я-то знала, что дела обстоят из рук вон плохо. Бедолаги, отобранные в конницу, принадлежали к низшим кастам и на лошадях прежде не ездили, а только подбирали за ними навоз. Но это же сущий грех — не найти применение таким роскошным жеребцам.
«Плохо, хотя кое из кого может выйти толк. Но только не из нас с Рамом, мы рождены, чтобы ходить пешком».
Как же ему нравится говорить «может выйти толк». Даже мне это сказал, обучая пользоваться тряпкой, который задушил южанина. Должно быть, его удивила скорость, с которой я усвоила трюк. Получалось так естественно, словно с рождения я только этим и занималась. Вероятно, сказалась вековая магическая практика. Чары творятся с помощью отточенных неуловимых движений.
«Ты сказала, что намерена выступить», — проговорил Нараян и добавил: «госпожа».
Почтительность уже запаздывает. В душе Нараян все-таки остался таглиоссом, для которого женщина — человек последнего сорта. «Наши фуражиры вынуждены забираться все дальше». Он промолчал, но стало ясно, что оставлять насиженное место ему не хочется. Было ощущение, что за мной следят. Поначалу я думала — вороны. Теперь я понимала Костоправа. Эти птицы ведут себя как-то странно, не по-вороньи, и вообще действуют на нервы. Однажды сказала об этом Нараяну, но тот с усмешкой возразил, что вороны — хорошее предзнаменование. То есть плохое, но для кого-то другого. Я осмотрелась. Кругом по-прежнему уйма ворон, однако... «Нараян, дай мне 2 лучших наездников, я съезжу на разведку».
«А ты уверена, что...»
Как же он надоел. «Я не тепличная роза, собери людей».
«Как прикажешь, госпожа».
«Вот так-то лучше, Нараян».